Что может дать математика такой гуманитарной, на первый взгляд, науки, как история? Гость нашей передачи, профессор Петр Турчина из Университета Коннектикута США, уверен, что математика может во многом прояснить волнующий вопрос о движущих силах исторического развития. Для этого математики должны предложить ряд моделей, а историки, со своей стороны, ряд независимых данных для проверки этих моделей. Не менее важно, что теперь в эти модели начали включать и такой, казалось бы, эфемерный параметр, как моральные нормы. С Петром Турчиным беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Вообще вопрос, возможно ли математическая история? Во-первых, построить математическую модель для истории – это не так сложно. Мы действительно придумали ряд аксиом, из них мы выводим уравнения, решаем уравнения, делаем какие-то прогнозы. Самое интересное начинается вот с этого момента, как эти прогнозы проверять с помощью эмпирических данных. Поэтому на самом деле, для того, чтобы нам понять, возможно ли математическая история более чем просто как набор моделей, нам нужно знать, сможем ли мы проверять наши гипотезы с помощью данных. Вот выясняется, что да, что выясняется, что в истории я постепенно увидел и был потрясен, какое существует гигантское количество данных, с помощью которых мы можем все наши теории проверять. Вот приведу два примера. Летописи, конечно же, чрезвычайно ценный источник информации, но, как все профессиональные историки знают, к ним нужно подходить очень и очень аккуратно. Есть источники, которые более объективны в некотором смысле. Вот, скажем, возьмем теорию вековых циклов. Там существует несколько важных параметров переменных. Это, скажем, плотность населения и, скажем, социополитическая нестабильность. Как мы можем оценить количественным путем эти вот две переменные? Значит, известно из современной медицины, что когда дети не доедают, они плохо растут. То же самое было и в истории. У нас сейчас имеется потрясающий набор скелетных данных, который разбросан по многим векам истории. По последнему подсчету это было где-то 2 миллиона скелетов в разных лабораториях, музеях и так далее. Так вот, мы видим, что рост колеблется вот всеми самыми вековыми циклами. То есть в периоды, когда популяция достигает пика, у нас низкие люди. Мало того, этот эффект очень большой, там 3-4 сантиметра иногда. Понимаете? То есть вот таким способом мы можем напрямую посмотреть по каждым регионам.
Экономические факторы, да?
Демографические, да, давление населения на ресурсы, скажем. Вот это один пример. Теперь значит, по поводу политической нестабильности. Тут нам очень помогают клады монет. Дело в том, что монеты, это, во-первых, датируется достаточно хорошо. Многие монеты просто на них год написаны, когда они были выпущены. Мы можем достаточно точно определить, в какой момент клад был зарыт. По последней монете и, ну, может быть, там чуть-чуть позже, через какой-то промежуток времени. Для многих регионов существуют переписи этих кладов, которые были найдены. Например, для Московской области так, сотни кладов. Они все переписаны, и нам известны более-менее промежутки, когда эти клады были зарыты. Так вот, выясняется, что существует очень-очень хорошая корреляция между периодами нестабильности и количеством кладов, скажем, за десятилетия, которые были зарыты и потом не востребованы. Понятно почему. Во-первых, люди зарывают клады в ситуации, когда либо там гражданская война происходит, либо бандитизм какой-нибудь, либо вторглась какая-то армия из-за слабости государства. В общем, все боятся и зарывают деньги. Дальше, если, так сказать, все обошлось, они вырыли. А если они погибли или, скажем, были вынуждены эмигрировать куда-то, то эти клады остаются в земле. И вот эти наслоения по времени дают нам совершенно потрясающую картину, динамическую картину политической нестабильности. Так что вот археологические данные, исторические данные, они дают нам богатые материалы для того, чтобы проследить за динамикой развивающихся обществ в истории. И таким образом они дают нам возможность проверять прогнозы наших теорий, которые мы строим, которые пытаются объяснить, почему какие-то государства возвышаются, когда-то они падают, почему мировые религии возникают, распространяются. Ну вот, что я вот хочу сразу сказать, что Фоменковщине бой. Мы не пытаемся опровергнуть какие-то факты, которые историки показали, доказали и так далее. Речь идет именно о том, чтобы понять, почему происходят какие-то процессы, которые описаны стандартными историческими методами. Возьмите любую историю падения империи, ну вот Рим, скажем. Ну, на эту тему существуют десятки или даже более разного рода гипотез. Как мы можем помочь тут историкам? С помощью научных методов мы не можем изучать единичные явления, как падение Рима. Но мы можем изучать взять класс таких явлений, как падение великих империй. Если мы сможем разработать теории, которые покажут, какие причины на самом деле действительно обуславливают падение империи, а какие нет, тем самым мы можем и помочь объяснить падение Рима как частное, так сказать, пример.
И вот на сегодняшний день, насколько мы поняли, наиболее разработаны демографические аспекты, да, вот истории, то есть то, что связано с ростом населения, что население растет, еды становится меньше, наступает кризис, и население снижается, вот такие циклы, да?
Я бы сказал, что не просто демографические, а вековые циклы, это колебания не только в количестве населения, это также колебания в социальной структуре, это колебания в силе государства, это колебания в торговых разных вещей, это колебания, опять же, в нестабильности, гражданские войны, бандитизм, внешние вторжения, которые обусловлены ослаблением государств. Так что здесь речь идет не только о демографии. Здесь, на самом деле, мы говорим о каких-то очень базисных ритмах истории.
Есть какие-то идеи, математически подтвержденные, о причинах гибели империи?
Да, и вот как раз демографически-структурная теория, про которую мы говорили, она и является очень важным фактором, который объясняет падение империи. В частности, Рим, как, может быть, вам покажется странным, но Рим падал не один раз. И эти периоды децентрализации проходили вот с периодом примерно 200-300 лет, как вот по демографической структуре теории они должны были происходить, и в конечном итоге, последний раз Рим не восстал из пепла. Вы описали демографический компонент, но государство может развалиться и без перенаселения, потому что, грубо говоря, существует три основных фактора, которые ведут к кризису. Mm-hmm. Это перенаселение, которое вы так сейчас очень хорошо описали. Второй фактор – это перепроизводство элиты. Перепроизводство элиты – это очень важный момент. Может быть, имеет смысл даже сказать пару слов об этом.
Да, скажите, пожалуйста.
Потому что, представьте себе, вот вы находитесь в ситуации, где население достигло пика, уже никаких свободных распаханных земель нет. У нас гораздо больше ртов и рук, чем есть возможность их прокормить и дать им работу. В такой ситуации элиты, которые в истории обычно были землевладельцами, находятся в самой лучшей фазе существования. Почему? Потому что те продукты, которые им нужны, которые они потребляют, они становятся дешевыми.
Потому что изобилие
производителей. А то, что они производят на своей земле, становится очень дорогим. Еда. Поэтому вот эти ножницы работают в их пользу. И в это время элиты жируют, я не побоюсь этого слова, и они тоже начинают размножаться в некотором смысле, потому что появляется соблазн поделить свою землю между двумя, скажем, сыновьями, что не делалось раньше. И вот этот фактор ведет к перепроизводству элиты.
И расслоение.
И совершенно верно. Можно математически показать, что когда происходит этот вот процесс перепроизводства элиты, какие-то ее члены становятся очень богатыми и собирают гигантские совершенно владения. Но масса элиты в это время начинает беднеть и уже не может поддерживать свой элитный статус. И вот на самом деле ключевая группа, которая и движет всеми этими революциями, дети элиты, младшие сыновья и так далее, которые не могут поддерживать свой элитный статус, но они хотят это делать. И да. В истории, как известно, население, крестьяне, они в военном состоянии, они не очень, так сказать, способны настаивать на своих правах, потому что, представьте себе, христианскую армию, рыцарская конница уничтожала в течение 2 часов. Скажем. А вот дети элиты, которые были тренированы
и психологически готовы,
и вот они являются самым страшным порохом для внутренних войн, которые происходят, когда происходит кризис государства. То же самое происходит с государством. По разным причинам государство теряет способность поддерживать бюджет свой. Демографическая теория, она на самом деле объясняет крах финансового государства внутренними причинами. А именно, когда у нас идет рост населения, особенно рост элит, что происходит? Во-первых, от того, что население давит на ресурсы, избыточный продукт съедается, понимаете? Потому что очень много населения, поэтому избыточный продукт становится все меньше и меньше. То, что государство может изъять в виде налогов.
А, то, что людям не напрокормлено.
Да, совершенно верно. Угу. Сверх того, сверх вот голодного существования существует некоторый избыток. Так вот, когда у нас население давит на ресурсы, этот избыток становится таким маленьким, что налоги государства уменьшаются. А расходы государства растут, потому что государство, особенно в доиндустриальное время, было очень часто инструментом элит. элиты ожидали, что государство предоставит им разного рода работы.
Доходные места.
Доходные места, чиновники. Теперь представьте себе, у нас перепроизводство элиты. Масса вторых, третьих сыновей, которые хотят устроиться либо священниками, либо офицерами, либо бюрократами и так далее. И все они хотят зарплату от государства. Да, государство тратит все больше и больше, а получает все меньше и меньше. И вот это и приводит к финансовому краху государства.
Это вот третий фактор. Вы сказали, что есть три фактора. Перенаселение, расслоение элит, а третий — это крах государства.
Да, это финансовая стабильность государства, способность его, вот, бюджет.
Скажите, вот вообще, вот какие-то психологические такие этические моменты в ваших моделях можно как-то использовать и учитывать?
Я считаю, что да. Мало того, буквально за последние 5 лет произошел потрясающий сдвиг в области, которая называется экспериментальная экономика. И сейчас исследователи на экспериментальных группах проверяют поведение людей. Вот почему люди делают какие-то вещи, а не делают других вещей. То есть, на самом деле, вот этот вопрос морали и нравственности, ему можно, видимо, подойти с научной точки зрения. Можно доказать такую теорему, может быть, это даже один из основных законов социологии, что если у нас есть общество, где все люди ведут себя чисто рационально, так общество не может существовать. Оно распадется на отдельные индивиды, потому что каждый будет, грубо говоря, тянуть одеяло на себя, и никаких общественных благ не будет производиться. То есть должны быть какие-то так называемые экстрарациональные причины поведения людей.
Иррациональные.
Лучше их называть, может быть, экстрарациональными, потому что они рациональны с точки зрения группы, понимаете? То есть, если я, скажем, могу ездить на автобусе и не платить за билет, с точки зрения моего теории рационального выбора, я не буду этого делать, естественно. Тогда автобусы перестанут ходить, потому что никто не будет платить за эти билеты. Если же я буду из каких-то нравственных побуждений, тут, видите, мы уже подходим к нравственности, к нормам. Нормы – это вот правила поведения, общественно обусловленные правила поведения, которые позволяют обществу существовать. Так вот, если мы следуем этим нормам, а именно, скажем, норму платить за билет в автобусе, да, тогда это будет рациональное поведение на уровне уже общества, понимаете? Поэтому нельзя сказать иррациональным, лучше сказать экстрарациональным.
То есть получается, что все-таки общество для своей стабильности должно поддерживать какую-то нравственность и настроенность на альтруистическое поведение, да?
Если не существует норм социального поведения, вот альтруистических норм, да, какой-то достаточно процент людей не придерживается этих норм, то общество существовать не может. Грубо говоря, те группы людей, у которых были нормы, которые поддерживали производство общественных благ, ну, например, коллективная защита, ну, или коллективное нападение. Эти группы побеждали те группы, у которых таких норм не было. И в результате в процессе эволюции остались только те группы, в которых такие нормы существуют.
С профессором Университета штата Коннектикут США Петром Турчиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани времени.